Господи, мы просим Тебя, открой глаза нашего сердца, чтобы мы увидели истину, так как мы не видели ее раньше. Услышали Тебя, так как мы не слышали Тебя раньше. Открой глаза нашего сердца, чтобы они не были слепыми, темными, и они смогли увидеть нас самих, наше сердце, где мы. Мы нуждаемся в Твоем действии, мы можем оставаться слепыми или почти незрячими и не догадываться об этом. Мы просим Тебя, открой глаза нашего сердца не только на нас, не только на истину, но на Сына Твоего, Иисуса Христа. На то, как Его пример, как Его характер, как то, кем Он является, дает нам надежду, дает нам силу видеть себя, видеть истину и изменяться в образ Твоего Сына, Господи. Пожалуйста, сделай это с нами в этот час. Ради Твоего имени, ради Твоей славы мы просим об этом. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Друзья мои, открывайте Ветхий Завет, открывайте книгу пророка Даниила. Эта книга идет после больших пророков, таких длинных книг, сразу после них. После Даниила идут такие маленькие пророки, коротенькие книги, бывает трудно найти. Сегодняшняя проповедь, ее тема, ее содержание я выразил таким образом: христианин – это человек чести. Человек чести. Или человек высокого духа. И мы с вами посмотрим на три вопроса. Во-первых, то, что христианин должен быть человеком чести. Во-вторых, в каких сферах, в каких вопросах может выражаться это качество человек чести или человек высокого духа. И в конце мы посмотрим на Иисуса Христа, как на надежду, утешение, силу, без которой невозможно быть таким человеком. Поэтому в самом начале мы посмотрим на истину, о том, какими мы должны быть, если мы христиане. Потом посмотрим немножко на свою жизнь, такие ли мы. И потом будем смотреть на Христа. Итак, христианин должен быть человеком чести. Вот этого выражения «человек чести» нет в Библии. Слово «честь» есть в Библии, но это слово в основном значит, это как синоним «слава» или «прославление». Прежде всего, к Богу это адресуется, что воздают Ему всю честь и славу и так далее. Во вторую очередь, это слово применяется к идолам, которым тоже люди незаконно отдают честь и поклоняются им вместо Бога. А в третью очередь говорится о людях. Например, написано, что мужья должны воздавать своим женам честь, как сонаследницам благодатной жизни. И в этом случае имеется в виду достоинство или вот такая слава, можно сказать, Богу всецело, а людям в определенном смысле слова. Но мы будем говорить не об этом. Мы будем говорить о таком понятии, которое есть в современном мире, как человек чести. Оно, может быть, уже даже немножко устарело, но такое понятие. Другими словами, это человек высокого духа. Вот это более библейская фраза. Это библейская фраза, высокий дух. Что значит быть человеком чести? И мы посмотрим на это как раз в шестой главе книги пророка Даниила. Эта глава написана Даниилом, эта вся книга написана им, когда израильский народ... До этой истории, он как раз отдавал честь идолам и порочил Бога своего, и жил греховной жизнью, хотя считали, что не все хорошо. И Бог проявил свой характер и проявил свою любовь к народу. И огромные-огромные полчища Вавилонской империи, воины пришли и достаточно жестоко разрушили Израиль, разрушили храм, разрушили Иерусалим, многих убили. Тяжелое было сражение, многие погибли очень тяжелой смертью, так и не смиряясь перед Богом, так и не отдавая Ему честь, так и продолжая воздавать себе честь и изобретенным богам. Но остальные были уведены в плен. И вот Даниил был один из молодых людей, которые были уведены в плен. Они, ну, в общем, их ждала очень печальная участь на чужбине жить. И более того, его и его друзей привлекли туда, ну, в такую школу, из которой хотели подготовить некоторых таких ну, служителей для Вавилонской империи, языческой, для Навуходоносора, царя этой империи. И там были нелегкие испытания, и большие-большие искушения были, чтобы не быть человеком чести, не быть человеком, который всегда в тайне или перед людьми, на своей родине или на чужбине, на богослужении или где-то там на работе, всегда человек остается одним и тем же. Если он поклоняется здесь, когда поет, то он поклоняется и там на работе, и во всех сферах. И у них было большое искушение, чтобы так не жить. Искушение было сильное, потому что за такую верность Богу их убить хотели. То есть это было, ну, цена, это жизнь была. И Бог благословил, Даниил выставил, его друзья выставили. И эта книга много об этом говорит. И вот 6 глава – это одна из ситуаций. Навуходоносор уже не был царем, уже Дарий был царем. И вот что написано. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, то есть людей, которые поставлены были на разных завоеванных царствах, чтобы они были во всем царстве. А над ними, над этими сатрапами, то есть в области начальниками или начальники над территориями империи, поставить трех князей, из которых один был Даниил». Неспроста он был поставлен, там перед этим есть целая история, как Бог поднимал Даниил. «Поставил один был из них Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, были им подотчетны, и чтобы царю не было никакого обременения заниматься всеми этими делами, и вот три человека заменяли царя. Даниил превосходил прочих князей, которые с ним стояли двое еще, и всех сатрапов, и вот почему он их превосходил. То есть его влияние было превосходным в, ну, в руководстве огромной империи. Он был как царь практически. И он превосходил их, потому что в нем был высокий дух. Такая очень интересная фраза. Здесь не говорится, что какая-то духовность излучалась вокруг него, и у него был нимб или что-то такое. Но его сердце, его характер, он был человеком чести. Он был до конца предан Богу, он был принципиален, и он не кривил душой, не подстраивался под ситуацию, когда ему было невыгодно по-человечески слушаться Бога. И он во всех ситуациях предельно, до конца, скажем, яростно сражался за то, чтобы во всем Богу угодить. Он был максималист в каждой своей сфере жизни, в каждом вопросе, и он достигал максимума такого, чтобы угодить своему Богу. Любой ценой. Ценой потери своей карьеры, потери своей семьи, потери каких-то своих перспектив, комфорта, обеспеченности и даже потери своей жизни. Для него это была цена, которую он готов был платить. Конечно, он был живой человек, ему было страшно, и, может быть, он плакал, и он умолял Бога защитить его, и он сражался, у него были смущения, но в конце концов он в этой борьбе получал Божью благодать, и он был максималистом в том, чтобы во всех вопросах быть Богу преданным. И поэтому он отличался. Мы с вами знаем, что таких людей очень трудно найти. Люди очень склонны, когда як тревога, то и до Бога, да? А когда нет тревоги, то как бы можно как-то вот поудобнее жить. Мы все с вами искушаемся быть такими приспособленцами. каждый из нас имеет эту борьбу. И каждый из нас проигрывал, и, может быть, мы все и проигрываем в каких-то вопросах. Но вот он отличался, у него был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. То есть один князь вместо царя. Настолько ярко этот человек отличался. Есть английское слово integrity такое. Ну, если кто знает английский язык, то есть, ну, на русском это звучит целостность. Ну, вот странное слово, мы особо им не пользуемся, но это речь как раз об этом, что человек со всех сторон одинаковый. В каждой ситуации одинаковый. Он не играет роль. Он сражается за верность Богу и верность заповедям, и верность истине до конца, до крови, в каждой ситуации. Это, конечно, уникальный человек, такому легко доверить царство. Ты видишь, что он не просто перед тобой играет роль, а когда он там сам по себе, то до тебя доходит, когда царя слухи, что там он свое что-то химичит. Нет, он такой, он какой там такой и перед тобой. Он не присмыкается, он говорит правду, как он ее понимает. Он может кротко, но противоречить и говорить какие-то вещи, тогда, когда все присмыкаются, и никто слова не скажет, боясь потерять какой-то комфорт, создать какое-то напряжение. Он не такой. То есть это понятный человек, он открытый, он не играет роль. И он в этом не просто поклоняется себе, ему так выгодно просто. А видно, что такая есть фраза, знаете, человек с Богом в голове. То есть он ходит перед Богом. Он под Богом живет, не под солнцем, не под своим каким-то системой выгод и ценностей своих личных, а он ходит перед Богом. А этот Бог его видит, когда он перед царем, когда он в тайне где-то от царя, во всей ситуации. Такому человеку можно довериться. Вот почему это огромная трагедия, выходить замуж или вступать в брак с человеком, который не с Богом. Потому что этого человека может что угодно поменяться, и ты на него управу не найдешь. Никто его не заставит, не убедит. Ему нужно бояться Бога. Тогда Бог его управа. И в самые тяжелые моменты есть надежда. В самый тяжелый такой темный момент брака есть надежда, потому что есть Бог для этого человека. И Бог с ним работает, действует и так далее. Вот поэтому царь об этом подумал, поставить его над всем царством. Тогда князья, двое, и сатрапы, все остальные, начали искать предлог к обвинению Даниила. То есть они не посмотрели на ситуацию таким образом. Царь ставит Даниила, потому что у него высокий дух. Это человек чести, это человек Божий, это человек истины. У него высокий характер, а я не такой, как он. И вот поэтому у него такой результат, а у меня такой. Эта ситуация говорит мне обо мне. Я вижу Даниила, вот там он впереди, и я не о нем думаю, а о себе. Это обличает меня, я хочу себя судить, я хочу увидеть мои проблемы, мой грех, хочу искать такого отношения с Богом. Нет, люди так не поступили. Это очень человечное, мы тоже с вами так соблазняемся. Они начали завидовать Даниилу, он им не понравился, и он вот не такой, как надо, этот Даниил. И точно, не может быть, что у него там нет какой-то проблемы. Мы должны ее найти для того, чтобы показать это царю и опустить этого Даниила. То есть не нам нужно расти, а нам нужно вот с этим вот, представителем истины, тем, кто ясно говорит истину, и мне неприятно, что он вот тут вот мозолит мне глаза. Надо его зачернить немножко, чтобы в нем я не видел свою негодность, как в зеркале. Поэтому мы зацарапаем это зеркало, и там что там, вроде бы мы все одинаковые уже. Очень человечная такая тенденция. И вот они вместе, много людей объединились, чтобы искать предлог к обвинению Даниила по управлению царством. Они начали исследовать его профессиональную деятельность. Сегодня мы бы сказали, он христианин, что-то там он поднимается по карьерной лестнице, мы должны найти, где он лентяй, где он плохо делает, где он неответственный, где он не разбирается. Мы хотим найти в профессиональной деятельности его изъян. Но Даниил был настолько духовным человеком, что он был идеальным профессионалом. Иногда мы думаем так, я очень духовный, я вот Божий человек, что мне вот там та работа, как-нибудь тяп-ляп сделаю, потому что я вот книжки читаю. Это неправильно. Они искали предлог этот, но никакого предлога и погрешностей, не просто серьезного проступка, они не могли погрешностей найти, каких-то вот изъянов, недостатков, ну, не имеется в виду, они с Богом его сравнили на человеческом уровне, серьезных погрешностей не могли найти. Их это мучило, потому что он был верен своему царю, верен договору, который между им и царем стоит, верен во всех отношениях договорных с другими людьми, с которыми он профессионально работает. Это не тот человек, который позже выплачивает зарплату. Это не тот человек, который не доделывает работу, а требует зарплату. Это не тот человек, который сказал, мы сделаем так-то или так-то, в такие-то или такие-то строки, и не сделал этого. И сказал, ну мы ж братья, ну что ты придираешься, такая жизнь тяжелая. Не, он был не такой человек. Они не могли не найти никакой погрешности или вины, не оказалось никакой в нем. Он был максималистом в своих отношениях с Богом, в своем посвящении истине. Он был человеком чести. Он сражался не просто за свою честь, он сражался за честь Бога, которую он представлял на земле. Мы, как христиане, представляем Божью славу, Божий характер, Божью истину, Божью церковь, Божью честь на земле. Она представлена во многом через нас. Большая часть, наверное, через нас. И он ревнует, он был человеком чести, но он не просто за свою честь там перед людьми пытался, чтобы выглядеть как-то повесомее перед ними, но он переживал о чести Бога. И поэтому в каждом вопросе он старался поступить максимально, предельно, не с выгодой для себя, не с удобством для себя, а с выгодой для Бога, если так можно сказать, с удобством для Бога. С тем, чтобы не бросить никакую тень на Бога и ни на одну из заповедей, ни на одну из истин, не бросить тень на народ Божий на земле. И эти люди сказали, ничего не нашли. И они сказали, не найти нам предлог против Даниила. Вот какой он профессионал. Тогда, когда мы отдыхаем, он трудится. Когда мы отключаем свой разум, он думает, он анализирует, он сражается. Тогда, когда мы обвиняем кого-то там рядом с собой, он обвиняет себя, он бежит к Богу, и Бог растит его характер. И мы не можем найти предлог. Мы не найдем предлог против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. То есть его нельзя соблазнить пойти какими-то лукавыми, хитрыми путями. Это не сработает. Поэтому нам нужно словить его там, где он непреклонен. Он непреклонен в том, чтобы исполнять Божий закон ради Божьей чести. И поэтому нужно создать условия, которые будут запрещать исполнять этот закон. А он же человек чести, он все равно будет исполнять закон. И тогда мы обвиним его. Он точно не откажется исполнять Божий закон и будет исполнять его предельно, максимально, до конца, и он будет отстаивать Божью честь, и тогда мы его словим. Поэтому нужно создать условия, в которых какая-то часть Божьего закона будет вне закона государственного. Например, совсем недавно, ну, несколько десятилетий назад, в Советском Союзе издали такой закон, который запрещал родителям приводить детей на богослужение. И за это были серьезные штрафные санкции, И еще могли посадить. Ну, там на несколько суток, да, там и больше. И в некоторых церквах, абсолютно не с осуждением я это говорю, но это как объективный факт, некоторые родители, во-первых, перестали детей приводить. А во-вторых, некоторые служители стояли на входе, и если родители видели детей младше 18 лет, они говорили, нет, вы не можете сюда заходить. Нам запретят здесь встречаться, мы потеряем много-много всяких выгод для совершения служения, поэтому мы так не будем делать. Они послушались государственный закон больше, чем закон Божий. Я абсолютно без осуждения это сказал сейчас. Я не знаю, где бы я стоял, когда бы были такие вещи. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, «Царь Дарий, вовеки живи». Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, может быть, кроме тебя, царь, имеется в виду в молитве, того бросить в львиный ров, яму, где львы, которые растерзают его, быстро или медленно будут есть его. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен. Законы подписывались, невозможно было отменять. Как закон медийский и персидский. Эти законы не имели способности отмениться. Их нельзя было отменить. Слово царя неотменяемо. И чтобы он не был нарушен. Царю Дарию это понравилось. Это было такое обожествление его. Ему очень приятные чувства он испытал, и поэтому он подписал указ, что вот так вот любят его, почитают, превозносят выше всех богов, всех народов. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима или напротив Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Вот человек чести. Он говорит, я не брошу тень на честь моего Бога, будто бы великий царь Дарий страшнее моего Бога, величественнее моего Бога, достойнее моего Бога. Я не буду порочить имя моего Господа. Я не буду играть роль так пред людьми, вроде я не молюсь, а я там в уме себе помолюсь. Я буду молиться, ну, может, не 3 раза в день, а ночью 1 раз. Ну, это тоже, в общем, молитва, как бы, ну, это такая даже библейская мудрость, как бы, зачем нарываться на проблемы. Я же больше сделаю в этой империи, если я останусь в таком положении, нежели меня там убьют. Я же очень хорошо влияю. Потом волхвы, кстати говоря, из-за влияния Даниила и иудейского народа пришли на поклонение младенцу Иисусу Христу. И они с той территории пришли. Он не знал, конечно, этого, но знал бы, мог бы еще этим себя оправдывать. Вот волхвы придут, я ради Мессии вообще это сделаю. Мы очень легко можем это в себе оправдывать. Мы знаем, как нам легко судить других и оправдывать, и объяснять свои поступки. Но вот очень просто написано. Даниил узнал, пошел домой, открытые окна были, он их не пытался закрыть. И он молился в этот день 3 раза. И написано, как он это делал и прежде того. Ничего не изменилось. Борьба в сердце началась. Сражение за верность Богу началось. Но его, вот то, что он человек чести, то, что он высокого духа, то, что он не присмыкается перед другими людьми обстоятельствами, ничего не изменило. Он стоял человеком, поклоняющимся Богу и провозглашающим всю свою жизнь. И в этой ситуации, что Богу одному я поклоняюсь, я живу для Бога, это смысл моей жизни. И если нужно заплатить смертью за это, когда меня будут разрывать в клочья львы, да будет имя Господне прославлено моей смертью. Павел сказал, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости перед Богом своим. И действительно, они знали, что так они смогут подловить Даниила, потому что он не будет лукавить. Он на богослужении приходит и тем самым говорит, я христианин. И на работе то же самое, ну, другим образом, но это люди знают. Он здесь светит и там светит. Они знали, это его слабое место. Это не такой человек, поклоняющийся Богу, который как уж извивается и занимает самое удобное положение на данный момент. Он не такой. Он твердый, как алмаз. Это не пластилин, который изгибается под удобную форму, которая предоставляется ситуации. Они знали, это то, где мы словим его. И так и произошло. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать львиный ров? Царь отвечал и сказал, это слово твердо. Или твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из этих пленных сынов Иудеи, мелкого народишка, который мы завоевали, вот он не обращает внимания ни на тебя, царь, не на указ тобою подписанный, но три раза в день имеет наглость. Три раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захода солнца усиленно старался избавить его, что-то пытался как-то устроить, но никак. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть отменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Он видит, как Даниил служит Богу. Он говорит: «Я знаю, ты неизменно служишь ему. Без перемен, без подстраивания под ситуацию. Ты его раб, ты ему принадлежишь полностью. Не так, что какая-то часть твоей жизни для Бога, какая-то часть типа для Бога, когда люди рядом, а какая-то часть, когда не людей и о Боге забыл, вообще не для Бога. Ты не такой. Ты полностью принадлежишь Богу». В Новом Завете написано: мы куплены дорогой ценой, мы не свои, поэтому мы должны угождать Ему. Я знаю, ты неизменно служишь Ему. Бог тебя спасет. И принесен был камень и положен на отверстие рва, то есть это была такая яма, которая была закрыта, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, он переживал за Даниила и даже не велел носить к нему пищи, и сон бежал от него, он всю ночь не спал. Поутру же царь встал на рассвете, только солнце зашло, и поспешно пошел ко рву львиному. Он очень ценит Даниила. Видите, такие люди на вес золота для таких царей. Для других царей такие люди, как заноза, будут их уничтожать. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Смог ли?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил, закрыл пасть львам, они перехотели кушать. И они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из рва. И поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Человек чести, раб Бога, доверяет всего себя Богу. И Бог избавляет своих рабов от проблем. А в других случаях Бог дает своим рабам прославить своего Бога страданиями и, может быть, смертью. Но для этих людей чести не вопрос цены. Они готовы платить цену даже своей жизни ради Бога. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. Вот результат хитрой жизни. Вот результат жизни, как у ужа. Вот результат жизни хамелеона, который подстраивается под ситуацию. Вот результат жизни того, кто присмыкается и пытается всегда себе такую выгоду раздобыть. Вот результат людей хитрых, непоследовательных, не способных платить цену за истину, ради заповедей, быть верными в договорах, посвящениях. Не только они страдают, но и их семьи страдают. И чаще всего они не так страдают, а намного меньше, но страдают. И они не достигли еще дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. Они еще только падали, львы бросились на них. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим во всей земле. Мир вам да умножится. Помните, мы говорили, Даниил мог думать, если я выживу, если я вот продолжу, если я схитрю, чуть-чуть здесь согрешу, ну Бог простит как-то, ну все нормально, ну что я же больше принесу пользы. Но он сказал, нет, такая польза Богу не нужна. Бог нигде в Писании не учит нас, что вы где-то ради выгоды Евангелия, ради моей славы, вы где-то нарушите мои заповеди, вы где-то схитрите, вы где-то согрешите. Будьте, ну, такими проворными, умными, такими хитрыми. И как-то вот, так сказать, он нигде так не говорит. Он говорит, я это делаю, вы будьте мне верны. Если вы мои рабы, на вас не ответственность лежать и думать, как это все будет развиваться. Ваша ответственность очень проста – выполнить повеление вашего господина. А все остальное вы не переживайте. Даже если христианство исчезнет в этой стране, Бог знает, почему так происходит. Он не возлагает на нас ответственность спасти христианство ценой хитрости, ценой вот такое приспособленчества, ценой того, что наша жизнь бросает тень на честь нашего царя. Нигде он это не говорит. И Даниил так поступил. И вот результат. «Мир вам да умножится, пишет царь, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Даниила, потому что Он есть Бог живой, сущий, вечно существующий, вовеки. И царство Его несокрушимо, и владычество Его над своими рабами бесконечно и над всем миром. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса, и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила, вы знаете, он рядом, он мой заместитель, от силы львов. И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира, потом персидского, а перед этим в царствовании Навуходоносора. Империя за империей сменялась, этот человек стоял, и Бог совершал такое через его верность. Он был человеком чести. Вот о чем мы говорим. В моем конспекте это 3 строчки. И потом этот текст. Ну, мы попытаемся что-то еще успеть. Человек чести имеет четкие, высокие моральные принципы. И в своем поведении, и в своих отношениях с Богом и окружающими стремится идеально соответствовать этим принципам. Честь – это внутренний сторож, не допускающий не только низких проступков, но и недобродетельных мыслей. Честь дает свободу. Посвящение, такое максимальное, отданность Богу, дает свободу от низких поступков, от лжи, от неискренности и от всех последствий. Бальтасар Грассиан говорил так. «Добрым нравом пришел конец. Обязательства не признаются. Благодарность встретишь редко. Чем усерднее служба, тем скуднее награда. Такая мода пошла всюду. Есть целые народы, склонные к злонравию. От одних жди вероломства, когда все святыни, предательство происходит. От других непостоянство, договорились так, а все поменялось. От третьих вообще надувательство. Пусть же неверность других служит нам не для подражания, но для осторожности. Глядя на этакое неподобство, совратиться может сама праведность. Но муж чести, взирая на других, никогда не забудет, кто он. Человек чести – это человек высоких Божьих стандартов, стандартов праведности. Это человек совести, это человек принципов, это человек высокого духа, это человек слова, это человек верности, это человек Бога. Человек чести обладает множеством достоинств, и ему присуща искренность, благородство души, честность. И прямое намерение придерживается ранее достигнутым договоренностям. Ему присуща добросовестность, ему присуща порядочность, ему присуща доблесть и чистая совесть. Шекспир заметил, как честь украшает человека. Не платье украшает человека, как из-за черных туч сверкает солнце, так честь блистает под одеждой бедной. Честь – это одно из главных достоинств человека, определяющих всю его жизнь. Шекспир еще сказал: «Моя честь – это моя жизнь». Обе растут из одного корня – и жизнь, и честь. Отнимите у меня честь, и моей жизни придет конец. Можно добавить: «О да, я выиграю много в материальном мире, в отношении людей ко мне, в моем комфорте, но я потеряю жизнь». В наше время расцвета эгоизма, когда люди с бесстыдством поют и говорят, что они самые лучшие, и они самые главные, и они должны возвышать свою самооценку, и ничего, кроме своей выгоды, не видеть, и нет проблем разводиться и нарушать завет брачный, и нет проблем о детях не заботиться, которые от третьего, точнее, от первого брака, а я уже в третьем. Нет проблем, это как-то, это жизнь. Я помню, как я видел интервью одного знаменитого актера, который рассказывал о том, как его сын покончил жизнь самоубийством. И он рассказывал об этом блистательно, как победитель, как герой. Он рассказывал вообще о жизни, о том, как это случается. И у него не было ни капельки какого-то сожаления или чувства собственной вины. О, он великий и высокий человек. Мы живем в этот век. Он больше такой, чем когда писал Шекспир. Век эгоизма, век невежества на эту тему. Мы живем в век корысти. В Украине материализм пришел, и он обучает людей, что смысл жизни в обогащении, в материальных благах, с помощью которых ты будешь счастливым. И сфотографируешь, и послешь, и тебе позавидуют. В этом выгода. Поэтому часто церкви обескровлены в служителях. Обескровлены, потому что люди занимаются благоустройством своей жизни, потому что стандарт материального века очень высокий, и его нужно достигать, и на это нужно тратить время и силы и так далее. Мы живем в век корысти, стало сложнее быть невольником чести. Ты не можешь по-другому жить. Ты готов платить цену. Ты готов умереть на 10 лет раньше, потому что ты сражаешься. За то, чтобы быть чистым перед Богом, и за то, чтобы из-под твоей ветхой одежды сияла не твоя честь, но честь твоего Господа. В каждом поступке, в каждой ситуации жизни. Один человек говорит: в этом мире осталось мало людей, способных отдать свою жизнь ради чести. И право называться христианином, рабом Бога. Для этого нужно обладать немалой отвагой. Вы всего лишь пытаетесь выживать, как животные, и для этого вам не нужны ни честь, ни достоинство. Человека чести нельзя назвать приспособленцем, изменяющему Божьим заповедям под влиянием какой-то группы. Приспособленец старается быть податливым, уступчивым. Он изменяет свои убеждения, мнения, восприятие, поведение в соответствии с теми, которые прижились в этом обществе и его окружают. Вопросы чести не знают пустяков. Для кого честь, пустяк, все другое в жизни тоже несущественно. Весь мир погряз во лжи и лести. Я принимаю этот бой, я надеваю шлем чести, ведя войну с самим собой. Примеры людей чести в Библии невероятное количество. Лучший из лучших примеров – это наш Господь Иисус Христос. Как желал бы я, чтобы чаша сия миновала меня, но не моя воля да будет, а твоя. Я не виновен в этих грехах, но да изольется гнев яростный твой за все мерзости человеческие на меня на кресте, ибо это наш план проявления любви и спасения человечества. Апостолы, которые все отдали свою жизнь за Иисуса Христа, и практически только один умер своей смертью в заключении. Иоаннафан, друг Давида, который пожертвовал отношениями со своим отцом Саулом, пожертвовал своим родством и выгодами своего положения царевича, который станет царем после своего царя. Он пожертвовал всем этим и был верен тому, что Бог помазал Давида на царя. И был верен их дружбе. Так что отец терял отношения со своим сыном, потому что отец был как раз этим подстраивающимся человеком, ничего не делающим без выгоды для себя. Иоаннафан был высокого духа, он был другого. Он был другого типа человек, он был с другим характером. Сам Давид, жители города Иависа Галаадского, которые с опасностью для своей смерти сделали марш-бросок и убитого Иоаннафана, и Саула, которые висели на стене Бифсана, и язычники, которые победили иудейскую армию, и они плевались, и головы, и их оружие было сложено в капищах их богов. И эти люди города Иависа пришли и с опасностью для своей жизни, мужчины, и там дети и жены остались, без отцов могут остаться. Они сняли их тела и пошли, и похоронили под дубом, чтобы почтить Бога. Они не сказали, какая разница, это все равно труп. Какая это разница? Большая разница, потому что там честь моего Господа позорится. Вот большая разница. Это не для Саула и Иоаннафана было сделано. Хотя это много говорит что-то и о них. Им была большая разница. Многие, многие другие, еще Халев и Иисус Навин, если вы вспоминаете, нет времени читать, числа 13 глава и 14 глава. Пометьте себе, прочитайте. Там они не названы высокого духа, но иного духа. Когда весь народ, видевший все чудеса, говорит, нет, не этот Бог нас вывел, сделаем себе тельца, будем поклоняться ему, а потом другим богам, будем своих детей сжигать на костре. А он вывел нас, поэтому убьем Моисея, а Аарона пойдем обратно. Мы не пойдем в обетованную землю, там очень страшные вещи, из 12 10 соглядатаев, разведчиков сказали, мы не завоюем, нереально. И они порочили Бога, когда они это говорили. А Иисус Навин, молодой человек, и Халев, они были иного духа. Они говорили, нет, братья, не делайте этот грех. Не позорьте Бога, Бог даст победу. И Бог наказал всех тех людей, и они все умерли в пустыне, кроме Халева и Иисуса Навина. Моисей не вошел в обетованную землю. Хотя он был великим человеком и тоже был высокого духа, другой план для него был. Но Иисус Навин и Халев из всего того поколения единственные, кто вошли туда. Иисус Навин был после Моисея лидером. Очень много примеров в Библии. Я хочу тебе задать вопрос. Ты человек чести? Или ты больше приспособленец? Сжигает ли твоя совесть, твои убеждения, твое сердце, когда имя Бога порочится? Или ты привык философствовать в этот момент, что и так может быть? Посвятил ли ты себя борьбе, чтобы быть человеком чести, быть человеком высокого духа? Быть одним из немногих? Буквально одно слово скажу, что быть человеком чести, когда отрывается это понятие от Бога, оно извращается, оно становится гордыней. Люди идут стреляться и убивают друг друга, потому что мое великое имя было задето. Моя честь была оскорблена. Это простая гордость. Или люди начинают быть самолюбивыми, они любят себя и не терпят никакого дискомфорта, и они не собираются никому служить, я такой великий. Извращенная честь человека делает человека высокомерным, делает понятие чести понятиями. Когда человек живет по понятиям, которые есть в разных группах, есть свои понятия, которых люди придерживаются. Для кого-то за честь есть обворовать кого-то. И когда этого обворовывают, он в первое впечатление, он, как он ловко это сделал, молодец. И уже во вторую очередь он, так сказать, переживает, что его ограбили. Это искаженное, извращенное понятие. Я помню, я общался с одной девочкой-мусульманкой, и она советовалась, что ей делать, ехать в Дубай там, или не ехать там, к парню и тому подобное. И потом говорит, но мой отец мне говорил, никогда не унижайся, будь гордой. Я был прямо удивлен, как прямо он так ее прямо учил. Будь независимой, будь самодостаточной, будь гордой, никогда не подстраивайся ни под кого. И у нее такая борьба, ехать, не ехать, что с этим делать. Это извращенная честь, мы не говорим об этом. Мы не говорим о пацанских понятиях. Мы не говорим о том, что мужик там сказал. Мы говорим о верности Божьему Слову и Богу. Верность Иисуса Христа по понятиям каким-то там привела его к позору, стыду и потере чести. По понятиям мирским, но по истинным представлениям Божьим он сохранил честь. Второй вопрос. Мы говорили о том, что христианин должен быть человеком чести. Второй вопрос. В чем христианин должен проявляться как человек чести? Несколько моментов. 12 моментов я просто хочу подчеркнуть очень коротко. Вопрос личной выгоды, вопрос корысти. Человек чести – это не человек, который посвящен своей корысти. Это не корыстолюбивый человек. Это не человек, который живет по принципу, что много или все нужно делать с мыслями о своей выгоде. И если уж ты, так сказать, где-то там тратишься, то ты должен видеть, что это в результате принесет тебе намного большую прибыль, то ли в отношениях, то ли в финансах, то ли в комфорте и тому подобное. Люди, которые очень нацелены на свою выгоду, не будут людьми чести. Выгода противоречит чести. Второе. Родственные и дружеские отношения. Человек чести готов пойти на колоссальную боль, конфронтации, напряжение в дружеских и родственных даже отношениях ради истины и Бога, ради служения Богу, ради созидания Его Церкви, ради проповеди Евангелия. Он готов пережить это. Он готов жить в этом. Он готов смиренно, кротко, не ради ссоры, но он готов это переживать. Когда в церквах возникают люди, переженились, понарожали детей, возникают кланы, и люди начинают рассуждать о делах Божьих, исходя из выгоды их клана, это не люди чести. Или мы рассуждаем о своих детях, исходя из того, что это же мой сын, разве я могу что-то о нем сказать? И мне неприятно это слышать, и поэтому я сделаю так, чтобы это не звучало. Истина не дороже для меня, чем мой сын. Третье. Честная оценка самого себя или способность принимать обличение. Человек чести будет судить не тех, а себя. И он будет принимать обличение, и он будет устремлен, чтобы увидеть в себе изъяны, искать у Бога благодати, чтобы измениться. Человек, который не предан чести до конца, будет юлить, увиливать, не принимать. Он не будет смотреть в себя, и он не будет способен принимать обличение в каких-то сферах своей жизни, не обязательно во всех. В этих сферах он сражается за свой комфорт больше, чем за честь Бога. Четвертое. В принципе, борьба против любого греха до крови. Человек чести сражается, он максималист в каждой сфере, и этот максимализм – это не юношество, а это святость Божья. И Бог говорит, будьте святы, как я свят, Отец ваш Небесный. Уподобляйтесь Иисусу Христу, в котором нет ни тени изменения, нет никакого пятна, какого-то порока, какого-то изъяна греховного. Поэтому нет грехов, к которому стоит привыкнуть или просто как-то оправдать, такой уж я человек, ну не нужно там вот как-то это самое. Это тяжелое, это мужество нужно, это тяжелый труд. Но это и есть честь. Пятое. Посвящение своей жизни всей, для чего она вообще протекает у меня. Посвящение моему Господину Иисусу Христу. Я Его раб. И я говорю своей жене. Ты вышла замуж за раба, который не имеет воли своей. И масса твоих мечтаний не будет исполнены, потому что мой Господин говорит мне заниматься другими вещами. Ищи утешение в Боге. Благо, если мы говорим об этом до брака, никто не понимает, что имеется в виду до брака, конечно. Когда мы говорим потом в браке, это имелось в виду. Ничего страшного. Но это нужно так видеть себя. Я не раб моих детей, я раб Бога. У них будет такой папа, который им позволит Бог иметь. И это лучшее благо для моих детей. Это не фиаско, это не трагедия, это лучший брак. У Даниила были колоссальные благословения после этого. Поэтому это радостно, но для нашей плоти это очень печально. Кому отдана жизнь? Человек чести, он борется за то, чтобы его жизнь принадлежала Господину Христу. Его семья и дети будут счастливы тогда. Шестое. Отношение к работодателю, начальнику, или к подчиненному, или к сотруднику. Отношение договоров каких-то или в бизнесе. Человек чести потерпит урон, не получит выгоду, но сохранит чистое имя свое ради имени Бога, которое на нем нарицается. Это точно не хитрец, это точно не тот человек, который заразился представлением этого мира, как нужно дела тут делать, каким делком нужно быть. Здесь бизнес или что-то там, ничего подобного по-другому не делается, поэтому это нормально все. И поэтому я пообещал закончить работу в такой-то срок, не закончил и даже не позвонил, и даже не предупредил, что я не успеваю, и даже не выявил, что вот здесь я не доделал так, как нужно, и я готов это доделать бесплатно. Нет, я сделаю вид, что все нормально, вдруг он не заметит. Вдруг постесняется сказать, если даже заметит. А он, в принципе, я ему скидку вначале сделал, он мне сейчас тоже должен сделать скидку. Хитрая лиса, а не совесть работает у человека такого. Я договорился, он мог предать меня, он мог подвести меня 100 раз. Мне это не важно. Я не перед ним честь храню, и я не пытаюсь с ним уравновесить мою верность. Я перед Богом честь храню. Моя верность ради Христа. И поэтому я так поступлю. И поэтому, может быть, в каком-то бизнесе ты не можешь выжить. Потому что этот бизнес на откатах, на взятках и всякие такие разные вещи, и ты просто, а как тут по-другому существовать? Значит, христианин не может там существовать, наверное. Отношение к истине и традиции. Иногда люди так любят привычку, которая у них сложилась в жизни, что они с трудом воспринимают истину. О, мы так принимаем хлебопреломление, мы выходим вперед. Если мы раздадим по рядам, как в других церквах, что такое, как-то неудобно, так, что они там думают. Это всего лишь традиция, это очень можно так, можно вот так, можно менять. Богослужение на 11 у нас, можем сделать на 3. Нет проблем. Я раб Иисуса Христа, если для церкви так лучше будет, а для моей семьи в 100 раз хуже, это не вопрос для меня, что я буду в этой церкви, я посвящен ей всего на 2 часа. Но у меня ребенок, у меня 3, они все спят в это время. И да. Ничего страшного. И ты потом расскажешь своим детям, как тебе было тяжело, как ты преодолел, и как ты вот эту свою драгоценность в детях, ты сказал, Христос дороже, чем мой комфорт. Детям, в принципе, маленьким, наверное, будет все равно, если мы о них заботимся. Но это истина дороже, чем традиция, чем привычка, чем близость церкви к моему дому, чем комфортность куда-то там добираться. Это истина, это мое посвящение. 8. Любовь к братьям. Особенно к тем братьям, которые переживают тяжелый период, неизменно у человека честь. Он любит его, когда тот прекрасный, какой-нибудь замечательный, приятный, комфортный. Он любит его, когда он борется с грехом, наполняется горечью, неприятный в общении. Он не предает этого человека, потому что он не общался с ним ради только своей выгоды, хотя мы получаем любовь, радость, как бы выгоду. Но он знает, я буду любить его, я буду заботиться о нем, я не забуду. 9. Посвящение спутнику жизни и детям неизменно. Ради Христа. Я говорил, я раб Иисуса Христа, а не моей жены. Но я надеюсь, Бог даст мне силы вдребезги разбиться, но не изменять своей жене, не просто физически, а в своем сердце, в своих эмоциях, Не изменять ей в том, что я наслаждаюсь ей, она нравится мне, я восхищаюсь ей, и я продолжаю учиться любить ее, потому что Господь говорит, я дал тебе ее, это сокровище, это моя дочь. Тебе будут препятствия в молитвах, если ты не будешь отдавать ей честь и почитать ее правильно, как сонаследницу. И я надеюсь, Божья благодать поможет мне, я надеюсь, моя жена знает это, что я с ней не потому, что мне сейчас выгодно, а потом мне почему-то невыгодно. Хотя мне выгодно, все нормально. И то же самое дети, если они оставят церковь, если они будут говорить о Боге невероятные вещи, наш Бог рядом с ними будет, и мы будем рядом с ними. И когда они будут нас позорить в церкви, мы не будем, ну, заткнись или замолчи, позоришь меня перед другими людьми. Этот человек воюет за мнение людей о себе, а не за своего ребенка. Надо идти вместе со своим ребенком этот путь. Позор, да, это путь, который мне нужно со своим детем проходить. И, может быть, будет хуже становиться, пусть такого не будет. Но я не буду предавать своего ребенка, потому что сейчас мне нужно, извините, заткнуть ему рот, чтобы он меня тут не позорил. Десятое. Посвящение церкви. В кавычках «патриотическое». Верное посвящение церкви. Мне периодически больно, когда какие-то люди, побыв в церкви долгое, может быть, время, по моим представлениям, уезжают куда-то, даже не попрощаются. И это для меня даже искушение. А те, кто не уехали, они тоже просто здесь как потребители духовной продукции, которые ничем никому не обязаны, они просто пришли, получили, у них своя жизнь, свои дела. И они не замечают тех, кто им здесь служит, не поблагодарят. Ну. 11. Посвящение наставникам, служителям, пасторам, которые неусыпно пекутся, как имеющие дать отчет и заботятся о душах. Посвящение им, поддержка их. Они несовершенны, они допускают ошибки, и они такие всегда будут. Они будут допускать ошибки, они никогда не станут идеальными. Они тоже борются, надеюсь, они признают свои ошибки, иногда сразу, иногда чуть позже. Они, надеюсь, меняются, иногда быстро, иногда медленно, они несовершенны. Членство в церкви – это посвящение. Некоторые люди не хотят быть членами церкви, потому что они не люди чести. На самом деле. Они не хотят рисковать, они не хотят какие-то посвященные отношения заходить. Намного выгоднее всегда держать десятки ходов отступления, никому не быть обязанным и как-то вот, в принципе, отличить же члена от нечлена церкви тут же невозможно. Все милые, прекрасные, красивые, особенно девушки. Кстати, реально, я смотрел и наслаждался, как удивительно Бог женщин сотворил. Ну вот видеоролик мужской вообще так не выглядел. Я не знаю, как мужчины себя чувствовали, если бы его фотография на весь экран и так по очереди. Ну, там другая красота у мужчин. Но у женщин реально удивительное создание. Это класс. И последнее. В общем, любовь и посвящение Богу. Любить Бога до конца, до последней капли своей души, всеми силами, усердием, разумом, всей душой. Расти в этом, бороться за это, не сдаваться. Он... тот, с кем у меня главный роман жизни, он тот, кому я посвящена, кому я посвящен, с кем у меня самые романтические отношения, с кем у меня самая преданная дружба, это он. Я люблю его, я расту в этом, и я готов за это платить цену. И последний вопрос, где взять силы для такой жизни? Нет ни одного человека в этом зале, который может сказать, о, я идеальный человек чести, и вам такой не проповедуют здесь. Я не такой. Меня эти пункты тоже ставят в неловкое положение. Где взять нам силы? Послание евреям, 11 глава, описывает целое облако, ну, некрасивое слово, целую толпу, множество людей, героев веры. Это были люди чести, это люди, которые выбирали Бога. Они были очень такие земные, они делали ошибки, и Бог выделяет их. Они росли в преданности мне. И когда мы читаем, подобно как сейчас мы вспоминали некоторых героев и думали, как это в жизни работает, ты читаешь, и к концу 11 главы ты, по идее, приходишь к чувству, что я так не смогу, я не могу быть таким. у меня не получится. И это правда. Нужно капитулировать. Господи, вот эти тексты Писания меня просто убивают. Они не просто мне, ну, как бы дают большую надежду, но вот есть смущение или маленькую надежду. Нет, они не дают вообще никакой надежды. Они приходят и говорят, они убивают. Ты просто, ты стоишь, ты поднимаешь руки, ты говоришь, все, Господи, я сдаюсь, я капитулирую. Я это ничего не смогу сделать. Я не смогу так жить. У меня так не получится. Я уже устал стараться быть таким и разочаровываться, что я не такой. Я устал сидеть на лодке, которая стоит на песке, и грести веслами всяких духовных важных практик, библейских стихов и всего остального, и видеть, что я не продвигаюсь. Пыль идет, еще с братьями сели там на весла. Ох, круто, все так прекрасно происходит, но мы не в реке даже. И поэтому мы сдаемся, мы не можем сдвинуть этот баркас с места нашими. Это не получится. Это очень болезненный вывод. Нужно устать от себя, устать от своих попыток. Умом это легко понять. Да, я не могу, только Бог все может. Это все знают очень быстро христиане. Но эту истину, ее нужно, она должна пропитать сердце. Ты должен устать от себя, устать от своих попыток. Ты не должен переставать пытаться. Ты должен делать то, что ты считаешь правильным. И ты должен устать от себя, устать от своих попыток. И тогда ты просто капитулируешь. Ты говоришь, Господи, вот если ты так меня поведешь, если это все, что я достигну, и я не хочу такой жизни, но я что я могу сделать уже? И значит, я буду так жить. Вот такое чувство после 11 главы возникает, потому что ты смотришь, сколько великих героев, как они, какими вещами они жертвовали своей жизни, как они это смогли пережить. В конце написано, те, которых весь мир, 38 стих 11 главы, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти, которые там описаны, свидетельствованные, ну или засвидетельствовано о них, что они в вере и не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас с вами нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства, и поэтому они служили нам тем, как они жили. Ну и что нам делать, когда такое фиаско? Что нам делать с этим? И Бог отвечает в 12 главе. Поэтому, братья мои, сестры, друзья мои, Бог бы сказал, дети мои, имея вокруг себя такое облако свидетелей, верных служителей, людей чести, людей высокого духа, ваше отчаяние не должно остановить вас. Но вот что, свергнем с себя всякое бремя, которое мы тянем на себе, любимые наши бремена, которые делают нас слабыми, никчемными, неспособными. И запинающий, который завязан на наших ногах, грех, и ты не можешь идти, свергнем. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, то, что мы должны пройти, то, как мы должны жить, проявим здесь терпение. Но как мы проявим терпение? Где взять силы? Как это возможно отвергнуть свои любимые вот эти бремена, которые жизнь вроде бы моя, грех, который я совсем не думаю, что он запинает мое движение, а наоборот, вроде как облегчает, когда я очень устаю. И где взять силы для терпения? И второй стих об этом говорит. Взирая на начальника. На того, кто начал все, на того, кто впереди, на главу нашего. И на совершителя веры, который совершает, порождает и развивает веру в наших сердцах. Развивает нас вот это качество быть человеком чести. Он героев веры сделал, он совершитель веры. Он людей чести делает, он растит их в этой чести. Вот где сила. Взирайте на начальника и совершителя веры, Иисуса. И смотрите, что мы там видим. Который вместо предлежавшей ему радости, он имел все права на то, чтобы радостно жить и комфортно, он вместо этого претерпел крест. Самое ужасное и позорное и страшное наказание и Божий гнев. И он это сделал, пренебрегший посрамлением. То есть он пренебрегал, он не обращал внимания на то, что будет унижен и опозорен и посрамлен. И результат. И воссел одесную, с правой стороны от престола Божьего. Он в славе. Смотрите на него, как он отказался от радости. Смотрите, как он пережил крест. Смотрите, как он пережил унижение и посрамление и предательство. Смотрите, как он воскрес, и он был прославлен, и сейчас он правит всем этим миром. Смотрите на него в славе. Смотрите на него, как на того, кто начальник, глава, как на того, который совершает веру и честь вашу растит. Подумайте о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь. Когда вы поднимаете руки, это не значит, что вы ничего делать не будете. Вы сдаетесь грести, и вы доверяетесь Ему. И вы делаете то, что должны делать, и обнаруживаете опять гребу, и вы опять сдаетесь. И потом видите, уже одно весло гребет по воде. Бог уже что-то сделал, Он сдвинул эту лодку. И вы дальше гребете, вы делаете то, что вы понимаете. Вы не останавливаетесь. И вы не ослабеваете, вы не изнемогаете, вы не слабеете, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Иисус бы сказал: дети мои, мне бы сказал: сынок, ты еще не до крови сражался, подвязаясь против греха. Не время тебе отчаиваться. Сдаваться время, капитулировать время. Сдаваться, чтобы ничего не делать, не время. И пятый стих, буквально начало. Вы не до крови сражались против греха и забыли утешение. И потом еще там продолжение про это утешение. Утешение от Христа, утешение от Его заботы, наш пример, Его пример, точнее, Его красота для нас. И это то, что нас питает. Результатом этой проповеди должны быть две вещи. Три, может быть. Первое, я хочу быть человеком чести. Я не такой и не был таким никогда, но я этого хочу. Я хочу сражаться за это. И не поздно, не поздно. Если я еще один день живу на земле, не поздно это начинать, больше достигать. Второе, мы капитулируем. Это второй результат проповеди. Господи, я не смогу. Я это хочу, но у меня это не получится. И покажи мне глубже, что не получится. Я вроде согласен с проповедником, но уж прямо такой усталости, такого разочарования в своих попытках как-то не было. Может, еще мало гребли, может, гребли не двумя веслами, а какой-то лопаточкой. Начните грести, и вы устанете, и капитулируете. И третий очень важный вывод. Господи, у креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы, благодать, в мир течет рекой. Там моя честь, там моя слава, там моя надежда. Он мой пример, Он совершитель моей веры. Он все для меня, Он моя надежда. Он моя слава, Он моя честь, Он это может сделать. Открой мне себя, дай мне обнять тебя. Встрепени душу мою, дай мне влюбиться в тебя так, как я тебя никогда не любил, потому что без тебя я не пройду. И вот какого результата после этой проповеди не должно быть. Ну, хотя не обязательно. Хотел сказать: все, я соберусь, я сделаю. Кому-то нужно такой результат. Про Иисуса я понимаю, я взираю, все окей, все, берусь. Вот, нормально, беритесь, посвящайте. Бог будет вас учить, утомлять, и все будет хорошо. Пусть Бог благословит нас силою Христа быть людьми чести, быть людьми высокого духа в том обществе, в котором мы живем. И пусть Бог благословит нас, каждого из нас, сыграть абсолютно уникальную историческую роль в истории человечества на земле, которую каждый из нас играет. Пусть бы дал Он нам ее сыграть вот так достойно. Давайте мы помолимся и будем петь, будем взирать на Христа, будем думать о Нем, будем молиться, чтобы узнать Его и увидеть Его больше, будем поклоняться Ему. Господь Иисус, Ты наша надежда. Никто из людей, о ком мы говорили, не был таким человеком чести, как Ты. Никто не претерпел такие страдания, как Ты. Никто не заплатил такую цену, как Ты, за честь Божью. Ты наш пример. Ты совершитель нашей веры. Мы Твои рабы, Господи. И много вещей, которые Ты от нас ожидаешь, мы не в силах сделать. Но Ты в нас, Духом Святым, можешь дать побуждение, желание, силу. и совершить это. Наша надежда на Тебя. И мы еще благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты нашу такую очень приземленную, может быть, суетную, иногда пустую, почти полуживотную жизнь возносишь на такие вершины. Есть такая возможность прожить такую возвышенную жизнь, Господи. Не просто дрожать за свою шкуру. Не просто искать местечко потеплее, а действительно быть тем, через кого Ты великую свою славу приводишь на эту землю. Спасибо за это, Господь. Это очень интересная жизнь, достойная и славная. Спасибо за нее. Аминь.